Итак, мы с вами изучили три проклятия. Именно изучили, поскольку мы исследовали его по пунктам. Проклятие змею, то есть сатану, дьяволу, проклятие земле и проклятие человеку, Каину. Каин после убийства брата солгал Богу в лицо, что равнозначно тому, что он проклял Бога. Бог изрек проклятие Каину: «Проклят ты от земли, стенающим и трясущимся, будешь ты на земле». Всякое слово от Бога – жизнь, даже слово «проклятие». Вот когда Адам выслушал слова проклятия змею, выслушал слова проклятия земле, он обрел страх Божий, умудрился, нашел себе любовь, сострадание и дал верное имя жене. Вот всякое слово от Бога – жизнь. Поэтому нужно принять его так, как Бог дает. Вот Адам себе ничего не просил после того, как он выслушал, что Господь сказал. А Каин уже не может молчать. Он сейчас выпросит себе Каинову печать. Знамение Каина, которое иногда в литературе называется вот этим страшным словом. Каинову печать. Каин несет на себе печать. То, что сказал Каин Господу, имеет двойственный смысл. То есть не может быть переведено одним предложением. Во всех переводах, которые я просматривал, избирается один из двух вариантов, что говорит о недостаточном знании еврейского языка, либо говорит о нежелании усложнять текст, который, по мнению переводчиков, должен быть гладким. Это колоссальная ошибка. Язык Священного Писания корявый. Он ранит человека часто. Он несет в себе занозы. Он заставляет думать над каждым словом. И когда переводят его литературным стилем, это колоссальная богословская ошибка. Так вот, что сказал Каин Господу. Бытие 4.13. «И сказал Каин Господу: больше вина моя, чем можно оставить мне». То есть моя вина больше, чем можно простить. Второй перевод. «И сказал Каин Господу: больше наказание мое, чем можно мне вынести». Вот такая двусмысленность происходит от того, что и существительное, и глагол имеют двойной смысл и противоположные значения. Вот если кто соприкасался с древними языками, тот знает эту особенность древних языков. Они сложнее, чем современные языки. То есть человечество, если сравнивать язык современный и языки древние, человечество в области языка не прогрессирует отнюдь. То есть слово может иметь противоположные значения, а уж в еврейском языке таких слов предостаточно. И там часто бывает так, что если ты не понял, о чем речь, то ты не сможешь перевести фразу. То же самое мы наблюдаем в греческом и в латыни. Так вот, слово «авон» – это колоссальное достижение, вообще, я считаю, еврейского языка, просто замечательный термин, имеет два значения – вина и наказание за вину. То есть слово одно, а значение противоположное – вина и наказание за вину. Глагол «носа» – это «сносить», «выносить» и прощать. Итак, больше вина моя, чем можно оставить мне, больше наказание мое, чем можно снести мне. Каков Каин? Он не просто стенающий, сетующий с покачиванием головы, он речистый, он находчивый в слове, он умеющий обращать слова, он умеет оборачивать слова с разным смыслом. Каин – это образец журналиста. Понимаете? То есть, вот эта вот способность перед лицом всемогущего и всеведущего Господа, не смущаясь абсолютно ничем, даже присутствие Божие не смущаясь, вот такие вот речи говорить, но это только Каин может. И те, кто причастен в той или иной мере каинскому духу. Ну вот, если Каин в лицо Бога проклял, то он сейчас себя ничем не стесняет. Так вот, Каин умеет пользоваться языком. Таков и отец его дьявол. Отец лжи. Вот это понятно? Так? Каин еще нечто сказал. Он опять в лицо Бога обвиняет. Хочет переложить свое на Господа. Бытие 4.14. Каин продолжает. «Вот, изгоняешь меня, днесь, от лица земли». Но мы с вами подробно обсуждали, что ни при каких условиях Каин не является изгнанником. Его никто не гонит никуда, кроме его собственного трепетания, дрожания, шаткость его собственного духа. Вот, якобы Бог сказал Каину, что изгнанником будешь. Вот это не так, потому что то, что Бог сказал, происходит от глагола «нуд». Это вот сетовать, покачивая головой, самому качаться и убегать. Вот, а здесь прямая ясная инвектива. Ты изгоняешь. Глагол «гараж». Вот «гараж» – это действительно изгонять. Так вот, Каин опять в лицо Богу лжет. Вот ты изгоняешь меня от лица земли. Так вот, это Каиново стенание. Каин жалуется Богу и в лицо лжет. Вот совместимо это на плане психологии? Абсолютно несовместимо. Вот есть вещи, которые не имеют психологического правдоподобия. Вот мастером, кто умел показывать абсолютную противоречивость человеческой природы, когда психологически, ну, нельзя представить, что в одном человеке это может совмещаться, был, конечно, Федор Михайлович. Вот. Вот как может быть, что Раскольников, который имел сострадающее сердце, которое он проявил в помощи ближнему, это мы узнаем только из последних, из эпилога романа, как могло случиться, что он топором убил двух женщин? Вот, а Соня проститутка, понимаете, вот как это совмещается? На психологическом уровне это никак не совмещается. Достоевский так это и называл, и себе ставил единственную заслугу. Он говорит, вот это я стою на этом твердо, что человек может одновременно созерцать две бездны. А вот там, где бездна, там, простите, уже не психология, там что-то другое. Так вот, Каиново стенание – это когда Каин жалуется и в лицо лжет. Вот. Точно никто не требовал, чтобы он скрылся от лица Божия. Разве Бог от себя гонит? А Каин продолжает. Вот, ты изгоняешь меня днесь от лица земли, Адама, и от лица твоего я скроюсь и буду стенающий и трясущийся на земле эрец, и будет всякий, встречающий меня, убьет меня. То есть Каин во всяком человеке видит подобного себе убийцу. Вот Каина постиг его особенный, вот этот особенный, непсихологический страх. Вот он, каинский страх. Всякий убьет меня. Но кто тебе сказал, что люди разве такие, как ты? Нет, Каин в этом уверен. Всякий, встречающий меня, убьет меня. Вот этот страх совершенно нестерпимый. С ним жить просто невозможно никак. И тогда Каин выпросил себе от Господа вот эту Каинову печать. И сказал ему Господь Бог: не так. Всякий, убивший Каина, всемеро отмстительно расслаблен будет. И положил Господь Бог знамение на Каина, чтобы не поразил его всякий, встречающий его. Вот сложность, конечно, вот это «отмстительно расслаблен будет». Это перевод с греческого я сейчас дал. Это, возможно, интерпретация сложного оборота, который мы встречаем в еврейском языке. Но вот здесь очень сложно. Понимаете, всякий, убивший Каина, что его 7 раз надо убить, это невозможно. Дальше. Может быть, в семи поколениях происходит месть тому, кто тронет Каина. Нет, это противоречит тому, что Бог не до седьмого колена воздает. Он сказано в книге Исход и в книге Чисел повторяется. Бог соблюдает грех наказания. Грех и наказание, одно слово. Бог соблюдает грех наказания отцов на детях до третьего и четвертого рода. То есть слова о семикратном расслаблении Каина, причем это расслабление, парализация буквально в греческом языке. То есть вы будете расслаблены как паралитик, если только тронете Каина. Вот, слова о семикратном вот этом расслаблении, отмщении за смерть Каина, имеют смысл только если Каин – это не только имя собственное, но обозначение некоторой духовно-исторической общности. Вот Каин – это общность, это личность, родоначальник, но родоначальник некоторой общности. Есть противостоящая Каину общность, и если она прибегнет к насилию, то сама потерпит семикратное ослабление. Вот это надо твердо знать. Каина трогать нельзя. И вот здесь еще стоит термин «отмстительно расслаблен будет». Значит, в еврейском тут термин «накам». В подавляющем большинстве случаев, значит, этот глагол имеет действующим лицом Бога. Вот заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», помните, с чего начинается? «Не мсти». У меня отмщение, в другом месте уже сказано, у меня отмщение и воздаяние, говорит Господь. То есть Каин отмщается от Бога. Каина нельзя не только убивать, его трогать нельзя. На то нет воли Божьей, и мы предупреждены, что если кто-то такое сделает, он потерпит вот таким вот образом. Открывается вопрос, если Каин хочет скрыться от лица Божьего, то как это возможно? Читаем следующий стих, 4:16. «И исшел Каин от лица Бога и поселился в земле Нод, на восток от Едема». Значит, Писание сообщает нам зачем-то имя земли Нод. Это имя больше нигде в Священном Писании не встречается. В таких случаях мы что делаем? Мы открываем словарь древнееврейский, а там он очень интересно построен, словарь. По алфавиту даны корни слов. Вот тот, кто первый это придумал, он был филологический гений. Вот не так еврейский словарь построен, как наши словари, да? Там греческий, латинский, там русский, английский. По алфавиту идут только корни, и вокруг корня уже обрастают однокоренные слова, сообщая нам возможность понимания смысла. Так вот, имя «нод» происходит от глагола «нуд», тот самый «сетовать», «качаться», «убегать». То есть страну проживания стенающий Каин назвал по имени своему. Это земля сетования или земля бегства. Вот, а город, который он заложит на этой земле, Каин назовет по имени сына своего Енох. Вот, это дурной обычай называть землю или город по имени человека. Вот Писание не одобряет такое вот, такое поведение. Вот, поэтому, конечно, ну, Санкт-Петербург это еще терпимо, но Ленинград нет. Понятно, о чем я говорю? Вот библейское мировоззрение не одобряет этот обычай, когда землю или город мы называем по имени человека. Так вот, эта земля Нод находится на восток от Эдема. А я спросил, а вот как можно было убежать от лица Божия? Кто может сейчас предложить версию? Я же вам процитировал. Земля Нод на восток. Каин пошел на восток. Что это значит? Восток – это имя Божье. Да. То есть единственный способ уйти от Бога – это пойти против Него. В книге Иова так говорится: «Бог не хочет видеть тех, кто не хочет видеть Его». Бог не хочет видеть тех, кто не хочет видеть Его. То есть каждым своим шагом Каин свидетельствовал свою волю, что он хочет, чтобы Бог от него отвернулся. Значит, Каин покинул отца Адама. Это очень важный момент. Оставил отца позади себя, на западе. Повернулся спиной к отцу и к тому месту на земле, которое соответствовало Едему, и пошел дальше, и дальше на восток. Почему он не пошел на запад, Каин? А на запад, если бы он пошел, там бы его Господь нашел своей милостью. Ведь Господь как? Пришел к темному западу естества нашего. Вот сейчас я цитату, откуда это? Из Акафиста, по-моему, да? К темному западу естества нашего пришел Господь. То есть в удаленности от Бога на западе возможна милость, возможно богообщение и спасение. Все это Каин последовательно и сознательно отвергает. Он идет на восток, пересекает только ему известную мистическую черту, когда Господь на него не смотрит. И там начинает строить свою историю и свою цивилизацию. Вот, это движение воли Каина очень значительное. Для нас, во всяком случае, поскольку мы живем в рамках цивилизации, которая имеет каинские корни. Вот, это движение значительное, его нужно осмыслять. Какой здесь есть подход к осмыслению? Значит, в истории грехопадения мы видели наказание первых людей. В истории Каина мы видим, что человек был проклят. Абсолютно необходимо в рамках богословской доктрины различать наказание и проклятие. Вот наказание от Бога, в отличие от наказания человеческого, это никогда не кара, никогда не месть, не мучительство. Когда тебе за одно преступление дает нечто другое, там, тюрьму, лишение в правах, физическую муку. Ничего этого у Бога нет. В библейском мировоззрении сам грех и есть страдание. Хотя это может быть до времени неясно грешащим. Вот грех уже есть страдание. Но мы в ослеплении можем этого не видеть до какой-то поры. Преступление уже есть наказание. И вот эта мудрость сохранилась в языках. В русском языке наказание – это указание на. Наказание – это указание на. Это наказ, что делать, что не делать. При этом тебе что-то сказано. Сказано тебе. Наказание – это то, что тебе сказано. Наказание, оно на словесном уровне присутствует. Наказание мы можем осознать, наказание мы можем понять. Вот. Но ты можешь после того, как тебе нечто сказано, ты можешь это делать, а можешь не делать. Но наказание остается с тобой, как акт милости Божией. Это глубокое понимание наказания. Оно в языке, в национальном сознании является источником особенного терпения, когда мы не смущаемся тем, что мало раскрыто преступлений. Вот очень трудно жить в современном мире, когда, в принципе, никто преступлений не собирается никаких раскрывать. Уже безнаказанность началась, понимаете? Куда мы идем? Так вот, не нужно этим смущаться. Вот в русском языке вот это вот, что наказание, преступление уже есть наказание, оно будет являться источником особого терпения, чтобы мы перетерпели эту горькую годину, в которую мы сейчас забрели. Это также помогает понять то, что есть в русском народе. Это особое милостивое отношение к осужденным. То есть вот где-то на очень глубоком уровне народ понимает, что преступники уже наказаны самим фактом своего преступления. По-гречески наказывать – это глагол «пайдео». Он означает делать то, что положено с отроком. Пайс – это отрок, а пайдео – это наказывать. Вот если отец наказывает отрока своего, скажите, он будет, что пытать его он будет, мстить, карать? Наверное, не будет. Но яснее всего это в еврейском языке. Это вообще гениально. А вон – это одновременно вина и наказание за вину. То есть сам грех уже есть страдание. Если человек окончательно решается жить в грехе, и, соответственно, таким образом страдать решается. Помните, это продолжение темы мировой скорби, когда Каин опечалился, зело. Вот, то он Каин. Вот если человек решается так страдать, страдать до конца, то он Каин, он проклят. Проклятие есть отвержение наказания, как пути к исправлению и прощению. Вот что такое проклятие. Проклятие есть отвержение наказания, как пути к очищению, исправлению, прощению. У человека, подпавшего проклятием, от наказания остается голое страдание. Обезбоженное страдание. Без указания на что-то, на истину, на милость, на покаяние. Так вот, человек, подпавший проклятию, сделает из своих обезбоженных страданий знак избранности, который отличает его от всех остальных человеков. От всех человеков, что от человека. Помните, Адам – это человек. Каин повернулся спиной к человеку. И, следовательно, он, вольно теперь или невольно, будет присваивать себе понятие о своей исключительности или о том, что он или его общность имеют другую природу, чем у остальных людей. Так вот, Каин решился остаться с грехом и страдать. Поэтому то, что Каин говорит Господу, имеет два значения. Еще раз я произнесу эти страшные слова. Вина моя больше, чтобы оставить мне, наказание мое больше, чтобы снести мне. То есть, по звучанию, каинское стенание объединяет в себе непостижимым образом уныние и ропот. Вина моя больше, чтобы можно было мне простить, это уныние. Наказание мое больше, чем можно вынести, это ропот. И опять-таки, при самонаблюдении наших душевных состояний, мы видим, что уныние – это подавленность и бессилие, а ропот – это, наоборот, энергический протекст. То есть на уровне самонаблюдения это вещи несовместимые. Так вот, если мы хотим услышать стенание Каина, нужно подняться над психологическим правдоподобием. То есть Каин – это духовный противник церкви. Стенание Каина – ропот и уныние, уныние и ропот – это один звук. Вот каждый из нас, я считаю, поскольку мы живем в мире, где каинский дух присутствует, мы обязательно должны его опознавать. Опознавать его нужно на слух, на звук. То есть по содержанию стенание Каина – это клевета на Бога и решимость жить без Бога. Это клевета на Бога, вспомним, дьявол на греческом – это клеветник. Клевета на Бога – ты изгоняешь меня днесь от лица земли. Но это клевета. Вот. Но в Писании неоднократно повторяется. Начало в притчах. Нечестивый бежит, хотя никто не гонится за ним. Вот так интересно. Эта фраза отлита. Нечестивый бежит, хотя никто не гонится за ним. Так может бежать человек, и так может бежать целый народ, знавший Бога и отступивший от Него. Об этом говорится в книге Левит и во Второзаконии. После исхода из Египта Господь сказал вслух народу: «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, будут господствовать над вами неприятели ваши. И побежите, когда никто не гонится за вами. Вот судьба Каина. Вот что такое клевета на Бога. И второе – это решимость жить без Бога. От лица твоего я скроюсь. Смотрите как. Ведь воля нужна. Идти на восток шаг за шагом. Это было путешествие настоящее. Каин открыл другой мир. Он зашел за черту мистическую. И он только знал, когда можно остановиться на востоке. Вот так смел Каин. Каин решительный и трясущийся. Каин унывает и ропщет одновременно. Так смотрите, что такое вот это вот каинское особое стенание? Каин жалуется тому, на кого ропщет и кому лжет в лицо. Осознайте. Осознайте, в каком кругу ужасном находится этот человек. Жалуется тому, на кого ропщет и кому лжет в лицо. Вот сочетание этих несовместимых качеств называется наглость. То есть это особая духовная категория, наглость. То есть Каин жалуется тому, на кого ропщет и кому лжет в лицо. Вот эта наглость Каина, она опять-таки непредставимая. И ее совершенно не нужно представлять. Эта вещь даже небезопасная. Вот. Наглость Каина предельная. И страхование у него предельное. Он знает наперед, будет, смотрите, он уверен в этом, всякий встречный убьет меня. То есть ясно, что дьявол воспользовался Каином как орудием, а теперь он издевается над убийцей, дьявол. Он сообщает ему ложный взгляд на человечество. То есть Каин не видит людей. Каин, как в зеркале, видит подобных себе убийц. Вот, так если во всяком встречном видеть только себя самого, то это есть одиночество. Одиночество – это тоже богословская категория. Если во всяком встречном видеть только себя самого, отражение своей самости, то ты будешь одинок, ты будешь жить среди людей, ты даже будешь эффективным менеджером, например. Но ты во всех людях будешь видеть отражение своей собственной природы. И ты будешь абсолютно одинок на многолюдии. Вот. Господь освобождает Каина от этого страха, который был нестерпим. Спасибо. Он положил на Каина знамение, всякий встречный оттоле мог опознать, что перед ним Каин, и что он за насилие над Каином сам всемеро потеряешь силу. Вот. Какое это было знамение, что это было за печать Каина, мы не знаем. Оно было дано лично родоначальнику антицерковного общества. Вот. Однако описание нам сообщает признаки, и мы их в следующий раз обобщим. Признаки, по которым можно Каина опознавать. Вот. Важнейший из этих признаков – это Каинова печать. Каинова печать, она двузначна. Каин совершенно охранен от преследования и совершенно одинок. И навеки скорбен. Вот весь роман Достоевского «Преступление и наказание» – это исследование феномена Каиновой печати. Все знают, что Раскольников убил. Первый знает Порфирий. Потом узнает Соня, знает Мещанин, знает Свидригайлов. И тем не менее никто Раскольникова не трогает. Вот пока он сам не придет, знаете, мудрость Порфирия, пока он сам не придет, его трогать никто не будет. А помните, какое состояние у Раскольникова, когда он увидел мать и сестру? Он понял, что он не может прикоснуться к ним и не может с ними общаться. Единственный человек, с которым он мог общаться, и у них полноценнейший разговор произошел, это Порфирий. Это Свидригайлов, который сам несет эту Каинову печать. И это Соня, которая считает себя преступницей. Вот три человека. И четко построено. Роман построен вокруг этих трех разговоров. Со следователем, со Свидригайловым и с Соней. По три разговора с каждым происходит. Ну так вот, от личности Каина Священное Писание переходит к цивилизации, которую Каин заложил, а его потомки отстроили. То есть дух Каина начинает движение в истории. Писание рисует нам первое общественное устройство. Это будет могучая цивилизация потомков Каина. И термин «цивилизация» в данном случае, в данном контексте будет иметь специфическое значение. Такое. Цивилизация есть такая продуктивная деятельность человечества, которая происходит независимо от богопочитания, почитания отцов, такая деятельность, которая происходит в отрыве от органических начал жизни, земли и почвы. То есть цивилизация есть продуктивная деятельность человечества или его части, которая происходит независимо от богопочитания, от почитания отцов и в отрыве от органических начал жизни. Это земля и почва. В этом определении понятие цивилизации соотносится с характером Каина. Ну, первое, независимо от богопочитания. В случае с Каином это верно в превосходной степени, поскольку Каин – основатель оборотнической религии. Дальше. Независимо от почитания отцов. Каин ушел от Адама. Сознательно покинул его навсегда. Повернулся спиной к человеку, к Адаму. Вот. Цивилизация – это такая деятельность, в-третьих, которая происходит в отрыве от земли. То есть почва, дома – не дает Каину своей силы. И на земле Эрец он сетующий и трясущийся, или шатающийся. Так вот, цивилизация изначально несет в себе установку на созидание целостного рукотворного мира. Начало цивилизации – это всегда город. Первая форма цивилизации – это город Каина. Последняя в мировой истории форма цивилизации – это город, распространяющий себя на всю землю. Можно представить такой город, который хочет захватить всю землю. Вот, первая цивилизация – это каинская, последняя цивилизация – Вавилон. То есть Вавилонская башня и столпотворение. Ну, современный глобализм. Вот поколение каинитян. «И познал Каин жену свою, и она, зачавши, родила Еноха. И был Каин строящим город, и назвал имя города по имени сына своего Енох. Родился же у Еноха Ирад, и Ирад родил Михиаэля, и Михиаэль родил Мафусала, и Мафусал родил Ламеха». Вот. Вообще, библейские родословия – это чрезвычайно интересная вещь. Если читать ее с полным пониманием, да еще со словарем, то можно очень много чего интересного узнать. Вот первое, что я узнал, когда прочитал вот эти стихи, я узнал, что у Каина нет толдота. Вот есть совсем немного терминов еврейского языка, которые я хотел, чтобы были освоены вами. Вот есть такое слово «талдот». Это слово буквально обозначает родословные записи. Это множественное число. «Талдот» – это множественное число, это родословные записи. Второе – это происхождение, история. Вот. Например, небо и земля имеют «талдот» – происхождение от Бога. И третье – это житие. Житие. Вот сыны Божии, потомки Сифа, верные Богу человечества, имеют толдот, происхождение от Адама и от Бога. Поэтому, когда вы откроете Новый Завет с самого начала, то то, что вы будете читать у Матфея, это, строго говоря, называется толдот. То есть, если бы перевели это на древнееврейский язык, это надо было бы сказать тот. Вот толдот Иисуса Христа. Вот то же самое есть у Луки, только в обратной последовательности. И у Луки это ясно, что сына, он был сын Адама, сын Бога, сына Божия. Адама от Бога происходит Талдот. Так вот, у каинитян нет Талдота, есть только перечень имен. Это очень суровая вещь. Умолчание, опускание вот этого слова Талдот означает, что Каин полностью порвал свою связь с Творцом. И второе, когда мы будем очень кратко проходить родословие сынов Божьих от Сифа, то там будет ясно сказано, сколько какой патриарх жил. Время мировой истории протекает в Церкви Божьей. Не в планетах, не в движении небесных светил. Время протекает в Церкви Божьей. Время протекает в сынах Божьих. Время протекает, вот если мы сыны Божьи, в нас оно протекает. Поэтому время не равно времени. Астрономическое время будет более-менее, наверное, одно и то же. А время историческое нет. Итак, вот что мы узнали. Нет у Каина его потомков Талдота, и нет указания на продолжительность жизни. Эти люди обречены в истории. В истории им пожить какое-то время. После этого им в истории не жить. Каин, он был строящим город. Он начал постройку города как новой формы жизни. Эту новую форму жизни должен был освоить сын его, Енох. Так вот, Каин назвал имя сыну своему Енох. Первая форма творчества, открывшаяся человеку, есть называние имени. В раю Адам давал имена животным. Он назвал жену сначала жена, а затем после грехопадения назвал ее Ева. Так вот, Каин, давая имя городу, соперничает с отцом Адамом. Различие между Адамом и Каином в том, что Адам называл то, что Господь привел к нему. Господь приводил к нему животных, потом Господь привел к нему жену, потом Адам догадался, что надо жене дать имя собственное, имя личное. Вот. А Каин творит и сам предмет, и его имя. Каин познает то, что он сам произвел. Вот это Каин знает. Если вы изучали критику чистого разума Канта, то там как раз эта мысль очень сильно звучит. Мы знаем только то, что сами произвели. Отсюда возможно синтетическое суждение априори, которое составляет суть научного знания. Вот таково научное знание. Мы знаем то, что сами произвели. И когда Каин познает то, что сам произвел, овладевает созданным им предметом, который есть город, он определяет направление первой цивилизации и кладет себя в ее основание. То есть есть мир, космос, данный Богом человеку, и есть мир, космос, рукотворенный человеком по собственному разуму построенный и обжитый. Вот мы его называем цивилизацией. Корень так понимаемой цивилизации есть Каин. Имя Енох обозначает от глагола, вообще происходит от глагола ханах. Значит, по-еврейски имя Енох звучит ханох. Значит, происходит от глагола ханах, что значит обновлять дом или храм. Также наставлять, обучать. То есть Енох, родившийся оседлым горожанином, начнет новую жизнь. Обновит эту постройку. Вот мечта Каина. Я заложил город. А Каин, сын мой, обновит жизнь в моем сыне, в первенце, в Енохе. Вот. Жизнь обновится. То есть не во имя свое. Во имя сына назвал Каин первый город. Новая жизнь, лучшая жизнь для будущих поколений потомков. Такова программа первой цивилизации. Те, кто родился при социализме, мгновенно поймут, о чем идет речь. Ну, мы-то еще так живем, но дети наши, они поживут. Понимаете, вот это мечта который поначалу двигает прогрессом. То есть энтузиазм новой жизни и желание счастья будущим поколениям, детям нашим. Вот это двигатель прогресса. Он позволяет строить цивилизацию на первых порах. Вот, Ханух, значит, вот сын Каина, обновитель, начинатель новой жизни в новом доме. Енох был первым именитым среди людей. Именитый на языке священного писания, тот, чьим именем нечто названо. Вот Енох был первый именитый. Вот. И нехорошо было первенцу Каина, что его именем был назван город. Писание говорит о грешниках. Они нарекли имена свои на землях. И человек в чести будущей не уразумел. Он приложился скотам бессмысленным и уподобился им. Вот что такое город Ленинград. Ты приложился скотам бессмысленным и уподобился им. Во-вторых, Енох был первенец Каина. Он первородный. Каин, думается, проанализировал то, что произошло, когда Авель перенес от первородных, и дар его к Авелю был принят. Каин отнюдь не посвящает Еноха первенца Господу, но в рамках своей оборотнической религии он освящает через Еноха главное дело своей жизни – город. То есть город, названный по имени первородного Еноха, это способ осветить эту постройку, наполнить ее жизнью. Что Енох подрастет, город закончит, городскую жизнь освоит, дело пойдет. Ирад. Значит, что означает его имя? Ходить туда-сюда, уходить. Спускаться. По ассоциации со словом Ир, Ир – это город. Эриду – это был древнейший город в Шумере. То есть по этой ассоциации Ирад – это тот, кто связан с городской жизнью, то есть буржуа, или ходящий туда-сюда, также спускающийся, нисходящий. Михиаэль – это или пораженный Богом, либо Бог дает жизнь. Вот как хочешь, так и понимаем. Вот. Мафусал по-еврейски это Метушаэль. Это муж исканий или муж ищущий. Или просящий смерти. Мафусал. Так вот, древние обладали способностью, главную наклонность своего чада определять через имя. И мы имеем такую духовную биографию потомков Каина, мы могли бы ее восстановить по именам, однако здесь однозначной интерпретации не получится. То есть нашего знания недостаточно для того, чтобы однозначно определить духовную биографию. Вот два варианта предлагают. Каин рождает Еноха с надеждой, что тот обновит заложенный Каином город. Однако сын Еноха, Ирад, остался шатающимся, как отец. Между тем жизненные силы иссякали в потомках Каина. И Ирад наименовал своего сына «Бог дает жизнь» – Михиаэль. А тот, ощутив, что Бога с ним нет, дал своему имя, сыну, имя Мафусал, муж Искарии. Другой вариант. Воспитанник Каина, Енох, рождает духовно падшего Ирада, а тот рождает забывшего Бога Михиаэля. Наконец появляется и желающий смерти, то ли себе, то ли другим, Мафусал, человек, совершенно оставленный Богом. Вот два разных варианта биографии. Мы не знаем, какой истины. Знаем только одно, что Мафусал – четвертое поколение от Каина. Вот это очень важно. А древние знали до того, как это было записано в законе, потому что это знание было у древних греков отчетливо совершенно проявлено. То есть это знали и людям, которым было дано откровение, и люди, язычники знали, что при Мафусале могла возникнуть надежда, что на нем закончится проклятие, потому что он четвертое поколение от отца Каина. На нем может закончиться проклятие. Так вот, закончилось ли на Мафусале проклятие Каина? Вот вопрос. Что будет за Мафусалом? Вот интересно читать эти самые родословные записи. Читать только их нужно не спеша. Вот что будет за Мафусалом? Может быть, действительно, на пятом поколении-то уже закончится проклятие Каина? Ламех. При Ламехе последовал новый цивилизационный взрыв. Каинитяне окончательно встали на путь изобретения новых форм жизни. То есть обратное движение каинитов к Богу оказалось или невозможным, или заблокированным через изобретение, новое изобретение цивилизации. То есть каинитяне опять пойдут по пути прогресса. То есть Ламех – это фигура, сопоставимая с Каином. Это рубеж в созревании каинской цивилизации. Ни проклятие Каина, ни Каинова печать не только не были сняты с Ламеха и его детей. Вот. Но можно сказать, что они в окончательной форме на них запечатлелись. И взял себе Ламех две жены, имя одной – Ада, и имя второй – Цилла, и родила Ада и Авала. Сей был отец того, кто селится в шатре со стадом. И имя брату его – Иувал. Сей был отец всякого, кто владеет струнным и духовым. Цилла же родила, и она родила Тувал Каина. Он ковал, затачивал, все вырезал из меди и железа. Сестра же Тувал Каина – Наима. Вот свой вклад в прогресс Ламех внес через изобретение многоженства. Вот если бы только многоженство, то и было бы сказано в Писании, что Ламех взял себе две жены. И все было бы понятно, речь шла бы о многоженстве. Однако Писание совершает невероятную вещь, которая должна приковать наше внимание. Писание называет имена жен и имя дочери Ламеха. И это уже не частное дело семьи допотопного каинита, это обозначение того, что в каинской цивилизации произошел некоторый существенный сдвиг. Это указание на особую роль, которую будут играть женщины-каинитянки. От праматери Евы до жены Авраама Сары Писание не называет женских имен. Кроме имен вот этих трех женщин-каинитянок. Из этого можно вывести гипотезу, что согласно библейскому воззрению, патриархальный уклад семейной общественной жизни был первым и основным в истории человечества. Второе. Черты матриархата возникают в острокризисной эпохе. Например, когда народ в целом оказывается причастным к каинитянскому духу. Вообще, феминизм – это страшное явление в этом смысле. Страшное. Вот. И главным признаком особой роли, какую играют женщины-каинитянки, будет изменение понятия родства. О Ламехе еще сказано по-старому. Мафусал родил Ламеха. О детях Ламеха сказано по-новому. Ада родила Иавала. Имя брата его Иувал, Цилла родила Тувал Каина, сестра Тувал Каина Наэма. Четверо детей. Кто мать известна, а кто отец? Отец ли им Ламех? Возможно, дети Ламеха стали уже дети жен Ламеха. Если родство в каинитянах начало передаваться через материнскую кровь, это объясняет, почему на детях жен Ламеха закончилось родословие каинитов. Родословие потомков Сифа, сифитов, будет рассказано до 10-го поколения. Это 5-я глава книги Бытия. Родословие каинитов остановилось на 8-м. Если бы мы считали от Адама, а считать от Каина, то на 7-м. Родословие по матери Священное Писание не ведет. Изменение понятия кровного родства в сторону матриархата есть проявление глубочайшего духовного кризиса народа. И пример тому находим в истории еврейского народа. Еврейский народ был призван принять в себя воплощение Господа. Созидание еврейского народа началось с откровения Аврааму, который воспитывался, совершенно это очевидно из Писания, если читать внимательно, в патриархальной семье. Авраам созидал семью как церковь. Значит, патриархи от Авраама до Иакова были женаты только на родственницах, но родство передавалось строго по отцу. Ну, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. В том случае, если муж умирал бездетным, помните, что полагалось делать? Полагалось, чтобы брат мужа восставил семя от жены умершего. И ребенок считался потомством не родившей его матери и не того, кто дал семя, а почившего отца. Родство передавалось только по отцу, и неродной отец мог стать отцом по закону. Каковым был, кстати, праведный Иосиф для воплотившегося Господа. То есть он по закону был ему отец. Сам он происходил от Давида. Вот, и поэтому родство Иисус Христос ведет от Давида. Есть сведения, правда, но они уже в предании содержатся, что и Дева Мария тоже происходила из дома Давида. Но здесь главное это. То есть не родной отец мог считаться отцом по закону. Так вот, когда пролилась кровь Спасителя, очень строго, можно сказать, изменилось ощущение крови в еврейском народе. Кровь его на нас и на чадах наших. Это очень-очень строгая и страшная формула. Изменилось ощущение крови и родства. Теперь, вопреки закону, родство стало передаваться по матери через материнскую кровь. Вот теперь рождает ребенка в народ не отец, а мать, и для еврейских женщин стало возможно приобретать детей в народ от мужчин других наций. Вот. А поскольку такое произошло, это, конечно, черта матриархата, то это значит, что после того, как совершилось распятие, вот, евреи приняли нееврейские и непатриархальные установления, которые древнее, чем завет с Авраамом и с Ноем даже. Вот так. Вот как тяжело происходил переход от материнского закона к отцовскому закону, об этом Исхил написал свою трилогию. Какая это была драма. Вот кто родной, кто роднее? Знаете, мать или отец? Это очень существенно, если мы живем в эпоху, когда есть кровная месть. Мы же должны очень строго понимать, кто более близкий по родству, а кто нет. Например, сын не является таким родным, как брат или сестра. Понимаете? Вот это было. Вот такое постановление. Вот когда менялось вот это вот установление, вот когда постепенно... То есть нет, не постепенно, а драматически изменялось понятие родства, то и произошло вот это вот переход от матриархальных установлений к патриархальным. В еврейском народе мы наблюдаем обратный процесс. Переход от строжайших патриархальных установлений, которые единственно соответствуют библейскому мировоззрению, всему строю религиозной жизни. Это было, конечно, понятие глубочайшего, острейшего кризиса. Вот. И еще, когда произошло это вот событие, когда большая часть еврейского народа не приняла Спасителя, народ должен был лишиться своей земли и остаться в рассеянии. Иногда понимают этот процесс так, что народ, оказавшись в рассеянии, стал передавать родство по матери. Нет, смысловая последовательность перемен, постигших еврейский народ с пришествием Господа, была иная. Народ восстал на Бога и заклал Мессию. С тем он принял печать Каина, отверг свое родство с отцами, лишился земли и остался в рассеянии. Еврейские женщины стали играть особую роль в жизни народа, подобную той роли, какую играли до потопа женщины-каинитянки. К Ламеху возвращаемся. Итак, Ламех, по-еврейски Лемех, муж, идущий к слабости. Ада, или украшение, или наступательница. Цела, это или приятная тень, может быть, темная, или жгучая. И женщины были такие вот. То есть при Ламехе, идущем к слабости, женщины-каинитянки начинают играть особую роль общественной жизни. Дети Ламеха, что они изобрели? Так, вы уже устаете, да? Ну, смотрите, вот вы храбрые, конечно, люди. Но я сейчас закончу. Будем на вопрос отвечать. Вот. И Овал, он изобрел особую форму пастушеской жизни, кочевой образ жизни. Имя Иовал означает «тот, кто водит стада». Интересное имя Иувал. Иувал происходит от корня Иовел, что значит «рог барана» как инструмент извлечения звуков. Отсюда происходит название важного института в жизни древних евреев. И наше слово «юбилей». При юбилеях трубили. Вот, значит, Иувал – это того же корня, что юбилей. Так вот, сын Ады, он изобретатель инструментальной музыки. Он был отец всякого, кто владеет кинором и угавом. Кинор – это струнный инструмент, а угав – духовой. Может быть, рожок, свирель. Вот, во всяком случае, это связано вот с рогом варана, когда этот рог используют для извлечения звуков. Тувалкаин, сын Целы. В еврейском тексте мастерство Тувалкаина обозначено двумя глаголами. Первый имеет значение «острить», а второй «вырезать», «начертать» или «пахать». То есть Тувалкаин был и кузнец, и изготовитель орудий, которые требовали заточки, например, меч. Также он был резчик по металлу. Это могли быть украшения из металла. Значит, допотопный век знали обработку железа. Но сначала упоминается медь, затем железо. Вот Лосский, наш богослов, пишет. В потомках Каина возникла цивилизация. Это огромная попытка восполнить отсутствие Бога. В цивилизации люди стараются забыть Бога или заменить Его, забыть в ковке металлов, отдав себя в плен земной тяжести и сообщаемому ею непроницаемому могуществу, или заменить Его праздником искусства, томительным утешением музыки. Изобретение сыновей Ады и Целы с нравственной точки зрения амбивалентны, то есть двузначны. Хорошая вещь – кочевое скотоводство. Ну, хорошая – Авраам – патриарх. Он как раз занимался тем, что кочевал. Иное дело потомки Каина. Для них кочевое скотоводство могло быть способом приноровиться к жизни в проклятом состоянии. Земля не дает силы для потомков Каина в земледелии. Но, может быть, земля даст для скота, которого перегоняют с одного места на другое. Инструментальная музыка возникла в эпоху, когда человечество еще могло помнить райское пение. По силе непосредственного воздействия всякая музыка инструментальная, но особенно духовая, может быть крайне опасна для души. Духовая музыка страшно опасна. Почему? Струнная музыка сопровождается словом. Вот греки считали, что исконно эллинское искусство – это игра на лире или на кефаре, потому что она сопровождается словом. А когда ты берешь в рот дудку, слову места уже не будет. Вот. И греки знали это отчетливо. Исконно они знали, что такое дудка, знаете, что такое свирель, что такое флейта. Они это знали исконно. Но у них был миф о Дионисии, который пришел на родину свою, Фивы, и сделал только одно. Он прошелся по городу в сопровождении вакханок и сатиров под звуки вот этой вот ужасающей духовой музыки. И начали люди сходить с ума. Вот такие были, такой миф, знаете. Так вот, греки были чувствительны к музыке. Интересно, кто начал первый сходить с ума, мужчина или женщина?
Женщина.
А какого возраста? Молодые или матроны?
Матроны.
Совершенно правильно. И кончилось тем, что царская династия Фивых пала. Греки очень хорошо это понимали. Так вот, замечательно, что еврейское слово «угав» обозначает инструмент духовой, и слово «угав» происходит от того же корня, что глагол «агав». А глагол «агав» означает «похотеть», «вожделеть». А теперь представим, что инструментальная музыка использовалась в религиозном культе потомков Каина. А сам Каин был основателем оборотнической религии. Только отдаленно мы можем себе представить, чем это могло быть. Обработка всякого орудия из металла предполагает изобретение орудий для земледелия, скотоводства, музыки, охоты, войны, но также и убийства. Вот цивилизации не все изобретения амбивалентны, двузначны, с нравственной точки зрения. Есть однозначно порочные. Вот одно таковое связано с дочерью Ламеха, точнее, с дочерью жены Ламеха, которую мы знаем по имени. Это Наэма, что значит прелестная, привлекательная. Если жены Ламеха упомянуты в связи с мужем, так они были замужем. Вот их были две. У них был муж. Его звали Ламех. То Наэма упомянута вне связи с мужем. Вещь немыслимая. Что она такое, эта Наэма прелестная? От Наэмы берет начало ритуальная проституция. На еврейском языке храмовая блудница называлась Кедеша. Того же корня, что Кадош. Кадош – это святой. То есть Кедеша – это посвященная служение. Плату блудница Кедеша вносила в сокровищницу храма богини, которой служила. Так вот, у финикийцев упоминается женское божество Наама. И мы не знаем, какие культовые действия совершали Каин и его потомки, но мы твердо знаем, что это были религиозные люди. Вот чем опасен Каин? Каин – религиозный человек. Вот. Но еще мы знаем, что оборотническая религия ничего нового изобрести не может. Она заимствует культовые действия, сообщая им противоположный знак. Так вместо священника мужчины может поставляться женщина, а вместо отношений брака, где муж и жена одна плоть, выставляется свальный грех, когда плоть священствующей жены принимает в себя многих и многих мужей. Вот если мы хотя бы немного освоили язык, на котором говорит Священное Писание, мы можем заметить, насколько необычно появление имени безбрачной женщины в перечне имен рода Каина. Это точно был знак, это было серьезное указание на какое-то особенное явление в общественной жизни каинитян, по своему значению сопоставимое с изобретениями трех ее братьев. Вот. Думается, что это сфера культовых действий и начало ритуальной проституции. То есть Каин – это эмблема духа. Такова же и Наэма. Наэма – фигура настолько загадочная, что для уяснения причин появления ее имени в тексте, вот я уже и на этом закончу, я только упомяну, что было на земле гнездо, откуда дочери человеческие прилетали к сынам Божьим, потомкам Сифа, и обращали их на себя. И следствием такого смешения мужчины из рода Сифа и женщины из рода Каин был великий потоп. Так, вопросы, пожалуйста. Давайте.
Часто встречается такое выражение «сыны проклятия». Это кто такие?
А вот вы знаете, я вам дам справку. В следующий раз «сыны проклятия». В таких случаях я просто внимательно просмотрю тексты, и потом я вам дам справку. Я вот сейчас не буду спешить. У меня есть ответ, но я должен его проверить.
Ну, вот один из Енохов был праведником, он взят на небо. Это не этот?
Ну, вы немножко спешите, но правильно делаете, понимаете? Вот потомках Сифа был Мафусал, был Енох и был Ламех. Почему? И Каинан был. Почему они были там? Как они туда попали, каинские имена? Значит, отцы, которые давали своим детям каинские имена, что-то же имели в виду? Это были имена, данные на покаяние. Каинан, не будь Каин. Ламех, не будь Ламех. Мафусал, не будь Мафусал. Енох, не будь Енох. И поэтому этот Енох, сын Каина, это одна история. А тот, который будет взял жим на небо, это совсем другая история, совсем другой Енох.
Еще такой, да. Сказано, что всякий, который встретится, убьет меня.
Да, и будет всякий, повстречавший меня, убьет меня.
Убили, в конце концов, Каина?
Каина?
Да.
Есть иудейское предание. Как понимать, что в семь раз мстится за Каина? Якобы Ламех как раз, вот он и убил Каина. Понимаете, вот есть такой способ это самое, экзегетики, то есть истолкования Священного Писания. Для нас совершенно неприемлемо. Это когда человек очень хочет библейскую историю раскрасить чем-то, ну, дать какие-то мотивировки, рассказать хоть какие-то подробности, чтобы наше воображение ну, хоть за что-то зацепилось. И вот в иудаизме есть такая система толкования, еще раз говорю, совершенно для нас неприемлема, когда фантазируют, ни на чем не основываясь. Якобы Каин бросил свой город, бродил как зверь. Вот. А Ламех, он к этому времени ослеп, но он очень любил охотиться. И он вышел со своим оруженосцем. И тот направил его лук в сторону Каина, думая, что Каин зверь. И вот в седьмом поколении Каин был убит своим прапраправнуком. Вот такая фантастическая история, чем она интересна. Закрыта тема каинской печати. Смотрите, как, вот нам историю рассказали, вроде бы мы с интересом слушаем, а за этим-то подкладочка-то вот какая. Нет каиновой печати. То есть по каиновой печати мы Каина опознаем. Иудеи сочиняют такую басню, и что мы уже, собственно, никакой каиновой печати и нет. Ну, да.
А вот как связано с Каином вечный житель до смерти?
Ну, это же опять предание. Это опять предание, конечно. Это уже из других, рядом с Новым Заветом времен. Каин, понимаете, крови Каина нет на земле. А дух каинский возникает. Время от времени вспыхивает. Я вам говорю, что русский народ причастен к греху каинскому. И последствия его не изжиты. Вы просто посмотрите, что мы сделали с землей, со своей. И что, надо что-то доказывать? Что мы сделали за 100 лет, вот скоро 100 лет, как мы издеваемся над своей землей. Мы ее изуродовали уже совсем. Мы ничего, уже она нам плода не дает. Уже целые области просто не могут жить на земле. Исчезает, быстро исчезает особый класс людей, который умеет жить на земле. Вот есть класс воинов. Для него очень важно понятие чести и мужества. Да? Есть класс сословия, священства. Это те, кто служит. Да? А вот есть класс крестьянства. Это люди, которые умеют жить на земле, которые имеют контакт с землей. И вот они сейчас исчезают просто уже те люди. Понимаете? Уже сколько издевались, сколько революций было. На земле революции было. Вот баба Шура в селе, в котором я живу, она говорила, 4 революции было на земле. Вот. И она мне так перечислила, как их мотали. И до войны, и после войны, что делали. И что это нам? Просто так. Вот вам признак. Что мы, значит, не поняли, а где мы этого хлебнули, духа-то Каинского. А мы его хлебнули.
Okay.
А я тебе скажу. Скажу, когда время придет. Я хочу, чтобы вы оценили это знание, потому что оно очень дорогое. Мы должны добраться до этого пункта в истории.
Вот Восток и Запад, это можно считать как героические стороны света?
Значит, что касается Восток и Запад. Восток и Запад – это два направления исторического развития. Когда Запад живет на Западе, для него милость и спасение возможно. Но в веках мы наблюдаем агрессивные движения с Запада на Восток. Они все время к нам лезут. Понимаете? Причем лезут всеми способами и очень агрессивно. Так вот, когда Запад к нам таким образом приходит, он идет путем Каина. А когда Запад живет на Западе, у него все в порядке.
Если мы живем на Востоке, значит, мы скрылись от Бога?
Ничего подобного. Нет, Восток. Нет, есть два культурно-исторических мира. Один условно называется Запад, другой условно называется Восток. И, между прочим, мы не самый крайний Восток. Есть еще восточнее нас. Понимаете, когда мы будем смотреть, кто строил Вавилон, то это были люди, пришедшие с Востока. А как они туда попали, что они там делали, что они искали? Вот давайте о Востоке в библейском смысле мы поговорим тогда, когда будем изучать, как это люди пришли с Востока и вдруг начали эту башню строить. И что они хотели построить. Еще вопросы есть?
Атропатия, к Рождеству Христову, с высоты Востока, это немножко другое.
Но Бог пришел с Востока. Восток имя Ему. Вот. Да, почему вы считаете, что уныние и ропот несовместимые состояния? Они кажутся двумя сторонами одной медали. Или состояниями, переходящими одно в другое. Наверное, это вопрос о терминах. Да, это был бы вопрос о терминах, если бы не было такого текста. Когда в одном предложении совмещается... В одном предложении. Это не две стороны медали. Когда в одном предложении совмещаются клевета на Бога, знаете, ропот и отчаяние. Даже вот уныние, наверное, неправильно сказал. Это не уныние. Вина моя больше, чем можно мне простить. Понимаете? Это уже отчаяние. Вот. Так, определению цивилизации... Оторванность от источника жизни. Как же без меня не можете творить ничесо же? Вот творить ничесо же без Бога. А изобрести можем. Еще и как. Вот есть такая форма. И для меня это большим было, так сказать, затруднением. Вот это точно не творчество. То, чем занимаются каинитяне. Вот точно не творчество. А что это? Есть особая форма познания. Вот она изобретательность называется. Понимаете? Изобретательность. Вот будет великий творец, это первый, кто из людей, первый, кто сотворил нечто такое, что безусловно хорошо. Это Ной, который сотворил ковчег. Почему ковчег так подробно описан? И вся история с ковчегом. Мы не будем с вами в этой аудитории это изучать. Я просто укажу, что есть первая икона рукотворная. И это ковчег. Вот без Бога ковчега не создать. А потом люди взяли конструктивный принцип. В ковчеге заключен конструктивный принцип. Да? Вот. Взяли конструктивный принцип и, используя другие материалы, начали строить Вавилонскую башню. Вавилонская башня, что это было? Это было какое-то особое было действие. Это было изобретательство. Вот человеку дан ум. А ум человека может работать изобретательно. Вот что говорит Священное Писание. А цивилизация нам все время подсказывает, что изобретательство так одно только и есть форма творчества. Вот когда я общался с протестантами, у меня были с ними отличные отношения, поскольку в Америке они золото. Вот здесь они вообще, это на погибель здесь. Но там-то они другие, они вообще в таком живут. Месте. У них атрофировано символическое сознание. Просто его нет. То есть за годы этой вот протестантской этики, то, что такое икона и храм, и то, что такое церковное пение на слух, они уже воспринимать не могут. И поэтому цивилизация все время будет нам говорить, что изобретательство-то и есть высшая форма человеческого творчества. А я скажу, нет. Вот я вам перечислил: кочевое скотоводство, инструментальная музыка, изделия из металлов и ритуальная проституция. Это что? Это изобретение. Что значит ритуальная проституция? Что это тоже без меня не можете творить и ничего же? Ну нет же. Разработка ракеты «Булава», все правильно, была доверена фирме, которая никогда не занималась ракетной техникой. Это не вопрос, это просто к сведению вам, чтобы мы подумали, а почему, собственно, ракеты падают? Из 12 испытаний только 2 успешных. Почему вот было доверено этой фирме? Вот сами догадайтесь, какой социальный процесс стоит вот за этим явлением?
Заказ.
Откат называется. Совершенно. Откат – это сбалансированная система взяток. Я так предполагаю. Кстати, вот это вот точно эти сведения? Что это вот не ракетчикам дали делать ракету?
Не морские ракетчики, они занимались... Другими топами, типа ракеты, которые...
Наверное... А другими не занимались. Хорошо. Ну вот я скажу вам, что то, что булава падает, это очень плохо. Потому что русские ракетчики в принципе. Потому что нас небо интересует. Вот я вам про село Анна рассказывал, как лесопилку привезли на Афон. Вот старец Силуан. Последний, один из последних святых. Не мучеников. В 1938 году умер. Его благословили работать на лесопилке. Он огорчился, потому что он любил тишину и молитву. Ну, послушался. Значит, и какое-то время привезли, ну, как в том анекдоте, привезли лесопилку. И братья собрались, начали испытывать эту, значит, машину. И все были в восхищении от того, какую машину изобрели англичане. А старец Силуан ему очень строго сказал, говорит, братья, не говорите таких слов. Вы себя не знаете. Им доверено земное, а нам небесное. Поэтому мы обязаны быть первыми во всяком роде, это самое, ракетное. И все, что летает, должно быть наше. Все. Да.
Значит, меня сейчас очень встревожил один момент. Я хочу обратиться к просьбе ко всем, потому что слова «в следующий раз мы подведем итог всему, что сказано». Ты...
Да.
Один раз уже Евгений Андреевич...
Слова произнес эти слова.
Я вас прошу, чтобы мы помолились, потому что после произнесения этих слов у нас вот у многих здесь сидящих, и в частности Евгений Андреевич, просто нас просто отняли. Дело нашей жизни, как мы тогда считали.
Да.
Ну, я не буду пальцами тычить, может, люди исполняли, как бы, не знаю. Но сугубо помолиться, потому что меня, например, это встревожило. Вот история была такая очень бурная.
Вот. В общем, отчасти я сознательно эти слова сказал, думаю, вот еще раз попробовать. Сделали скоро. Так, откуда брали жен и сыны Адама и Каин? Ну, это вот задает вопрос человек, который не был на лекции. Я просто объяснял. Грамматическая формула. И продолжала рожать. Не родила там она Авеля, а продолжала Ева рожать и родила Авеля. Судя по всему, одного из последних, он был младший. То есть она долго-долго рожала разных людей, мальчиков и девочек. Вот. Вообще биологические условия существования человека до потопа были совсем иные. После потопа жизнь человека 120 лет. А во времена пророка Давида 70 лет, а еще в силах 80 лет. А что больше 80, то труд и болезнь. То есть биология была несколько другая. При потопе все это изменилось.
У Прохоровых было 22 человека детей. 20.
У кого?
Прохоров, промышленный наш.
Наш промышленный. 22 человека. То есть была еще это сила.
Совершенно патриархальное, потрясающее вообще было семейство. Совершенно необычное.
Понятно. То есть была еще у женщин сила рожать по 22 человека, причем давать им воспитание. Нет, ну смотрите, что делается, а? Задорные. Можно ли сказать, что коррупционеры в России дети дьявола? Прекрасно, причем слово «в России» подчеркнуто. На тот случай, если вот лектор почему-то это самое упустил, что если коррупционер в Швейцарии – это одно, а коррупционер в России – это совершенно другой, и ответ будет по другому счету. В России содержится Церковь Божия. Поэтому то, что в Швейцарии – это просто жульничество и мошенничество, то коррупция в России – это духовное преступление. Чем больше система откатов будет работать, тем слабее будет государство. А функция государства – содержать внутри себя церковь и охранять ее. Можно ли сказать, что коррупционеры – дети дьявола? Чтобы стать сыном дьявола, как Каин, нужно проделать огромную работу. Знаете, Каин все-таки был религиозный человек. Я думаю, что коррупционеры идут путем Каина. Вот если им такие слова сказать, но, может быть, там хоть что-то содрогнется внутри, что они творят. Так, вот здесь есть художественная интеллигенция, она мне задает вопросы. И правильно, что задавайте. Только два слова скажите, что главное в профессии режиссера. Значит, я скажу по-богословски, потому что тут уже задавали про Парфенон. Вот, я скажу только про, значит, про богословский аспект вопроса. Вот представьте себе, хозяйка готовится к приему гостей. У нее есть кухня, есть гостиная. И вот она одна. Гостей много. Вот она готовит обед. Значит, она что делает? Переходит из кухни в гостиную, из гостиной в кухню. Скажите, замечает она этот переход? Нет, не замечает. Она просто дело делает. То есть она так уже обжила свою квартиру, и так ей знаком процесс, как угостить гостей, что она незаметно для себя переходит эту границу. Вот Парфенон. Значит, те люди, которые строили Парфенон, они переходили в мир идей и обратно с такой же легкостью, как женщина переходит из кухни в гостиную. Можно сказать, что они даже не замечали этого перехода. Иначе бы они не сделали такую вещь. Вот для режиссера главное – это вот так поставить свое искусство, чтобы сам процесс переход в мир идей или категорий, или смыслов, или в духовный мир, называйте как хотите, но это то, что превосходит наличную действительность. Это то, что ты хочешь рассказать людям. И ты же что-то хочешь рассказать. Вот чтобы этот переход был незаметным. Вот для меня цель, например, какая? Вот я хочу так знать Священное Писание, чтобы явления нашей жизни, общественной жизни, опознавались так же легко, вот нами, мною, в категориях Священного Писания. Чтобы незаметным становился этот переход, наконец-то. То есть это надо как-то освоить душой таким образом, чтобы этот переход из одного мира в другой, чтобы он был настоящим. Еще раз говорю, это могут быть идеи, это могут быть категории, это могут быть смыслы, это могут быть богословские понятия, но это надо уметь делать. Вот смотрите, когда строили Парфенон, мало же было выйти в сферу идей. Надо было еще материал доставить. Надо было еще рабочих нанять. Надо еще было следить, чтобы они работали как нужно. Со всяким тщанием и качеством должен быть прорабом. Понимаете? То архитектор. Архитектор – это тот, кто всю постройку держит вот здесь, включая вот тот камень, из которого он это делает. Вот так же режиссер. Он должен вот и идею видеть, и актеров куда брать, и задачу поставить. Так же, как Иктин и Калликрат давали задачу камнерезам. Вот они давали строгую задачу, камнерезы работали. Фидий же не колебался, когда строил Афину. Внутри Парфенона она стояла. Он же очень ясно понимал, что он хочет изобразить. Так, почему ваши диски при прослушивании вызывают у кого-то настоящий энтузиазм, а кого-то оставляют совершенно равнодушным? На этот вопрос должен быть ответ. Сейчас. Зачем метется ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от стен и мимо башен летит орел тяжел и страшен на чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Таков поэт. Поэтому, если кто-то полюбил Священное Писание, имейте в виду, что это самая опасная любовь. Потому что все ереси начинались от Писания. Понимаете, о чем я говорю? То есть чтение Писания и его понимание, его истолкование, его применение к современности – это самая опасная любовь. Вот. Пушкин очень хорошо знал, что любовь, вера и творчество не имеют под собой никакого закона. Понимаете? Вот что он знал. А что еще?
На каком все-таки положении основано то, что Наяма была родоначальницей ритуальной проституции? Может быть, она была тоже родоначальницей какой-то оккультной мистерии, связи там с сатаной или с духами тьмы?
Я думаю, что такими вещами мужчины занимались. Понимаете? Потому что там достаточно было религиозных людей. А вот где нельзя заменить женщину, это в ритуальной проституции. Впрочем, были и храмовые блудники. Вот есть исторические свидетельства, что были блудники мужчины, которые исполняли ту же самую работу. Вот. Но, насколько я знаю, это было поздно. То есть мужчины позднее включились. Нет, это было у народа, который окружали Израиль. В Израиле это, конечно, считалось величайшим пороком и прочее. Но идеи тут ни при чем, мы о Каре не говорим. Вот. И здесь, понимаете, я понимаю ваш вопрос, его можно немножко иначе поставить. Понимаете, Священное Писание дает нам иногда возможность сопоставить различные косвенные данные. И вот когда мы косвенные данные сопоставляем, это делает, кстати, каждый следователь, когда он расследует преступление. Есть прямые улики, понимаете, а есть совокупность косвенных улик. Так вот, у меня совокупность косвенных улик, и я вам их предоставил. Но я сказал, что это гипотеза. Для меня, например, это не гипотеза, но я обязан сказать, что это гипотеза, потому что прямого указания нет. Но я вам говорил, Господь хочет, чтобы мы догадывались. Вот, понимаете, вот ребенок должен, чтобы сосать материнскую грудь, он должен применять серьезные усилия. И оказывается, когда он сосет материнскую грудь, когда он усилия применяет, Он растет. Он работает, это его работа. Он питается. Поэтому чтение Писания, оно предполагает, что мы умеем догадываться о каких-то вещах.